Еще одну притчу предлагает Господь нам в Евангелии. Называется притча о закваске. Она очень краткая, но очень емкая. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. Вот, собственно, и вся притча. Что такое 3 меры муки? Это символ 3 душевных наших сил – ума, воли и чувств, которые преображают Божью благодать. Каким образом это происходит? Вот смотрите, человек сталкивается когда-то с понятием о Боге. Человек приходит к пониманию того, что действительно, на самом деле он есть, и на самом деле существует духовная жизнь, существует церковь, которая помогает нам в нашем духовном развитии. И он на новоначальных этапах своего развития проникается этим пониманием. Господь дает ему почувствовать благодать, он со всем энтузиазмом начинает действовать в этом направлении. Потихонечку его ум осознает, что существует духовная жизнь. Ее воля направлена к тому, чтобы действительно сформировать себя христианином. И чувство позволяет ему правильно оценить окружающую обстановку. Он понимает, что очень многие люди ничего этого не осознают. Просто духовно погибают. Живут физиологической жизнью на земле, он скорбит, переживает, пытается помочь, подсказать и как-то участвовать в процессах окружающей его жизни. И вот когда действительно эти этапы ощущения присутствия Божьего у человека приходят в определенную фазу, когда он внутренне готов к тому, чтобы как-то работать Господу, происходит то, что Господь дает возможность человеку самому уже употребить свои силы на внутреннюю работу. Должно внутри, как в той закваске, скиснуть все. Должно все существо, вся жизнь человека по его свободной воле, его собственными желаниями и трудами стать принадлежащей духовной жизни. Он должен начать свою духовную жизнь, употребляя определенные усилия. Недаром Господь в Евангелии говорит следующее, что Царство Небесное усилием берется, и те, кто прикладывают усилия, наследуют его. Надо работать над собой для того, чтобы действительно все существо наше пронизалось этим духовным призывом, этой благодатью, этим желанием жить в Боге. Как это достижимо для человека? Ну, допустим, есть такой конкретный пример. Пришел Николай в храм и, действительно, осознав, что существует духовная жизнь, поняв, для чего нужна церковь, осознав вечность своего бытия, захотел стать христианином и стал ходить в церковь, стал пытаться каким-то образом сознавать принцип духовной жизни, принцип церковной жизни. Но внешние факторы, безусловно, навалились на него. Полным грузом близкие стали недовольны, они стали говорить: «О, ты стал фанатиком! О, ты, наверное, в секте! Как это ты каждое воскресенье ходишь в храм?» Начинается проблема у этого молодого человека, начинается давление окружающей среды, и он чувствует себя несколько неуверенно и неустойчиво, потому что до конца его сознание не укрепилось в Боге. Как бы эта закваска, все 3 меры муки не пропитала собой. И вот он начинает борьбу с этими внешними факторами. Борьба сложная. Во-первых, он должен сохранить хорошие отношения с родственниками, которые недовольны его церковным поведением. Во-вторых, он должен не выглядеть фанатиком пред глазами тех друзей и знакомых, с которыми он общается. И в-третьих, он должен оставаться христианином. Как сделать это все? Это можно сделать только силой любви, терпения и глубочайшего доброго расположения по отношению ко всем окружающим. Когда мы поймем, что эти люди, которые нам, в общем-то, казалось бы, мешают в нашем движении по пути выцерковления и духовного развития, на самом деле они не мешают, а наоборот, как бы заставляют правильно все это осмыслить, правильно привести все в порядок. Почему первые христиане были приняты всем обществом языческим? Они же не ходили, не тыкали каждого язычника, что вот ты язычник, ты такой сякой, ты там ходишь в идольский храм, ты там ешь идоложертвенную пищу, у тебя там всякие ритуалы языческие, прочее все остальное, ведешь себя как... Не говорили они этим людям эти слова, иначе бы их просто побили палками. Они проявляют к ним любовь. Вот любви-то в языческом обществе и не было. Она не понималась, потому что там все было схематично. Все было заземлено. И поэтому, когда вдруг появились люди, которые стали носителями этой любви, этого сострадания, соучастия и жертвенности, Это очень сильно заинтересовало живущих вокруг людей, и они захотели стать подобными христианам. И поэтому стали изучать то учение, которое так преобразило их бывших соседей, которые вдруг изменились, и сами стали участвовать в этом процессе. Поэтому процесс внутренней воцерковленности, внутреннего развития, внутренней духовности, он всегда приводит к обретению человеком любви, мои дорогие. Любви, именно ее, которая как закваска должна пронизать всю нашу жизнь. И ум, и волю, и чувство должна пронизать любовь. Если мы с этим внутренним духовным богатством будем относиться к окружающим нас людям, что-то переводить на шутку, в чем-то, не давя, попробовать как-то немножечко объяснить, где-то пойти навстречу, и мы добьемся позитивного результата, и все эти бывшие, как нам кажется, наши враги по нашему выцерковлению станут добрыми друзьями и помощниками в этом деле, и сами, возможно, пойдут в будущем по этому пути.